20.
Добрый вечер, 20 часов и 5 минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». И, как всегда, в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Конечно же, главное событие произошло сегодня. Сегодня суд в очередной раз вынес очередной приговор по болотному делу. Мы, собственно, не сомневались, что будут реальные сроки для большинства тех, кого судили. Ну, ничего нового, собственно, в этом нет, кроме того, что еще невинные абсолютно люди снова пойдут по этапу. Для нашего Отечества это привычная история, просто как-то ужасно больно, что это все время повторяется в 2014 году. Это сегодняшний день, много всяких событий и по миру, но говорить мы будем сегодня о том, что произошло на прошлой неделе, а как вы, наверное, знаете, сообщение «Эхо Москвы», в четверг президент Путин выступал в Ялте, это широко рекламировалось до того, туда приехали, должны были приехать все депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, и СМИ писали о том, что это будет практически речь Путина, это будет вот такое чрезвычайное послание Федеральному собранию. Все очень ждали. В сухом остатке это так как-то не получилось. Все как-то очень были удивлены. Еще больше удивлены были тем, что речь Путина, которую обычно всегда транслируют, тут никто не транслировал. Я сама в 13 часов включала, кликала в изумлении российские государственные каналы. По «России-1» шел какой-то сериал про следователей. По «Первому каналу» еще что-то такое. По «России-24» показывали погоду. В общем, было все, кроме Путина. И спасибо телеканалу «Дождь», который вел оттуда твит-трансляцию. Мы хотя бы представляли себе, что говорит президент в ситуации, когда у границ России идет война, когда против России объявлены санкции, Россия тоже объявила санкции. И, в общем, ситуация вполне такая стрёмная. Ну вот, вот, а сегодня мы это и будем обсуждать в студии «Эхо Москвы». Здесь Константин Николаевич Костин, политолог, в прошлом работал в Управлении внутренней политики администрации президента Российской Федерации. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Евгений.
А Григорий Сакчеревзин, журналист. Григорий, здрасте.
Здрасте.
Спасибо, что пришли.
Спасибо.
И Александр Александрович Колесников. Сколько вам лет, Александр Александрович?
Колесниченко.
Колесниченко. Слушайте, а вы имеете отношение к Томасу Колесниченко?
Ну, как шутили в советское время, даже не однофамильцы. Это, конечно, на самом деле однофамильцы просто.
Понятно.
Сожалею о том, что не удалось
знаменитый был
познакомиться
журналист.
При выборе.
А газета «Аргументы и факты», который, собственно, был там непосредственно на месте событий. Вот Александр Калитис. Значит, вы нам рассказывали до начала передачи, что вы находились в пресс-центре.
Да, наравне с многими другими журналистами.
Да.
Небольшом импровизированном.
Путин опоздал на 4 часа, правильно?
Встреча началась около 2, в 14:00 примерно,
так,
в полудни. И, знаю, с самого начала, если я правильно понимаю, планировалось, что он начнется в 11. Потом в какой-то момент, накануне, загодя, стало известно, что это будет 12 или позже.
Угу. Понятно. А во сколько все собрались там?
Насколько я понимаю, депутатов туда привезли чуть раньше, видимо, подготовиться, занять места.
Угу.
Их достаточно много, это было достаточно забавно,
ушел, да?
Потому что мы жили с частью депутатов в одной и той же гостинице в Ялте.
Угу. Как называется?
Ялта Интурист.
Угу. Так.
Огромная гостиница. И было забавно наблюдать, как депутаты в черных костюмах, в лифте, в окружении там, отдыхающих в шлепах и шортах спускаются для того, чтобы сесть в автобус. Нормально, это люди шли на пляж. К сожалению, примерно через час вслед за ними пришлось повторить тот же путь, тоже сесть в автобус и поехать в Мрию.
Угу.
Это тот комплекс, который строит, насколько понимаю, Сбербанк. Там и происходило все действие. Примерно
а
час езды.
А откуда? Путин был там или Путин летел из Сочи, или как это все было?
Путин накануне в Севастополе провел заседание Совета Безопасности, угу, России. Севастополь по соседству.
Угу.
Я не знаю, где он ночевал.
Понятно.
Но
итак,
он был в Крыму 2 дня.
И значит, он появился в 2 часа.
Да.
Так.
Здесь важная ремарка, что Вы сказали, все ожидали какую-то речь. Мы, например, не ожидали. Мы по понедельникам подписываем нашу газету в печать. Еще в прошлый понедельник, собственно, в небольшом материале написали, что эта встреча будет посвящена прежде всего проблемам там, самого Крыма. Собственно, для чего туда едет, например, премьер-министр.
А зачем всех депутатов туда везти?
Ну, в результате получился некоторый...
А зачем? Объясните мне, Александр. Зачем туда везли всех депутатов?
В результате на этой встрече были, кроме всего прочего, очень важные слова по поводу того, что решение по Крыму окончательное, и это, видимо, сделано было для того, чтобы успокоить крымчан, у которых может быть участие. На этот счет по-прежнему остаются какие-то сомнения. По крайней мере, они об этом говорили на встрече, я имею в виду сами депутаты и президент. Что называется, решение окончательное, обжалованию не подлежит.
Понятно. Так все-таки зачем-то везли депутатов?
Они там были же не только эти пару дней, насколько я понял.
Все
то есть, смотрите,
депутаты.
Да, парламентские
Понятно,
партии.
Понятно, вы не знаете,
Нет,
я
смотрите,
поняла.
У них, кроме всего прочего, в сентябре выбор. То есть они использовали эту встречу еще и для собственной
они
агитации.
Они все избираются от Крыма?
Нет, они не все избираются.
Не все избираются. Да. Поехали все? Правильно я понимаю?
По крайней мере, большинство.
Сколько там было людей
в зале? Много, я не уточнял. В зале было много депутатов, были представлены все фракции достаточно массово. Было много узнаваемых лиц.
Теперь, трансляция ожидалась или не ожидалась?
Не знаю. Могу сказать только за себя. Я работал в обычном режиме. То есть, подготовил в предыдущий день и в этот же день публикации на свой сайт, подготовил заметку в газету. Тоже вел небольшую интернет-трансляцию у себя на страничке в Фейсбуке.
Понятно. Хорошо, Константин, что вы нам скажете? Что это было такое? Зачем повезли депутатов? И почему не было трансляции?
Ну, во-первых, это была встреча в более широком формате, чем обычно происходят летние встречи. Вот коллега, я думаю, вспомнит, он давно работает в Пуле. Каждое лето президент встречается с руководителями фракции. Иногда эти встречи бывают только руководители фракции Государственной Думы. Иногда это чуть более широкий состав. Бывают заместители руководителей фракции, руководители комитетов. То есть здесь формат был гораздо шире. И, на мой взгляд, во-первых, это было сделано для того, чтобы поблагодарить за консолидированную позицию, за активную работу в прошедший период. И, собственно, Путин свою речь именно с этого и начал, что поблагодарил депутатов за работу и сказал, что мы хорошо поработали, и поэтому, в общем-то, заслужили то, чтобы собраться в Крыму, в новом субъекте Российской Федерации.
А они сами депутаты платили за билет?
Ну, это... Я думаю, поскольку там все депутаты Государственной Думы...
То есть, никто из них не платил?
У них
То есть, это мы с вами, Костя, платили из собственных налоговых...
Да, есть бюджет.
Из бюджета,
есть бюджет,
да? То есть, наши налоги были на это использованы, чтобы свозить депутатов в полном составе в Крым.
Это рабочая встреча, и, собственно, у депутатов достаточно большое количество рабочих встреч там было. А там, как вы знаете, сейчас идут выборы. А выборы идут сразу в двух субъектах, и там не только региональные выборы, поскольку главы субъектов там будут наделяться полномочиями региональными, так сказать, законодательными собраниями. Но там еще идут выборы в большом количестве муниципалитетов. Все партии там пытаются застолбить свои электоральные ниши, поскольку до этого там они практически не работали. И поэтому, безусловно, все узнаваемые лица всех наших парламентских партий использовали эту возможность, в том числе для того, чтобы поработать в Крыму, для того, чтобы интегрировать, так сказать, Крым в российскую политическую систему, партийную, в первую очередь. Вот. Поэтому это часть их работы. И, в общем...
То есть вы тоже не ждали, что там будет что-то, будет какая-то судьбоносная речь Путина?
Ну, я дал несколько комментариев. Я сказал, что, на мой взгляд, в первую очередь выступление президента будет посвящено интеграции двух новых российских регионов в Россию. И наверняка будут даны оценки там наиболее актуальным событиям. Да, санкции, гражданская война на юго-востоке Украины. Вот, собственно, когда Песков прокомментировал, что президент выступит с речью очень насыщенной по содержанию, это, конечно, как-то слегка взбодрило, но, с другой стороны, это работа пресс-секретаря, в том числе, чтобы был высокий интерес к каждому из событий. Поэтому, когда я увидел на ряде, так сказать, средств массовой информации, в том числе на «Эхо Москвы», что сейчас что-то там такое обязательно должно произойти, что там неизвестно, что произойдет, либо начнется там Третья мировая война, либо будут какие-то
«Эхо» такое писало?
Невозможные,
это, наверное, кто-нибудь из блогеров писал.
Невозможные, ну, на «Эхо Москвы». Ну, по крайней мере, один из... сотрудников «Эхо Москвы», он не писал про войну, но он сказал, что точно там собирались сделать что-то жесткое, и в последний момент передумали, и поэтому нет трансляции, поэтому вот...
Почему все-таки нет трансляции? Не было трансляции? Я не помню, чтобы Путин выступал с речью, не было трансляции. Я такого не помню.
Ну, я помню достаточно много выступлений президента, его рабочих встреч, когда нет полной трансляции.
Рабочих встреч, да. Привозят все федеральное собрание, и Путин выступает с достаточно большой речью, обычно идет трансляция.
Ну, не все федеральное собрание, все-таки в основном там были депутаты Государственной Думы, сенаторов там было не очень много, и спикера Совета Федерации тоже не было. Если я правильно, так сказать, увидел картинку, поскольку я смотрел, как и все, это по телевизору на следующий день. Почему бывали? И в том числе встречи с партиями, с активом политических партий тоже часто там показывают.
Если вы на одну секунду забудете, что вы работаете, что...
Я рассказываю, как это бывает, генерал, вы меня спрашиваете.
Вот в стране, значит, ситуация действительно, согласитесь, неординарная, да? Против Российской Федерации введены санкции, Российская Федерация ввела санкции. На наших границах идет братоубийственная война, да? А мы отправляем конвой из 300, значит, КАМАЗов. Показывают, значит, переправляем туда технику и так далее. Значит, ситуация, на самом деле, не рядовая. Президент собирает депутатов в Ялте. Все ждут его выступления. После этого сначала пошли сообщения, что это закрытая какая-то встреча. Но потом, когда увидели, что можно, что журналисты оттуда твитят, поняли, что она не закрыта.
И более того, информагентства дают регулярно сообщения.
Да. Вот все. Вам не кажется это странным, нет?
Ну, мне, конечно, хотелось бы посмотреть эту речь, то, что называется, в прямом эфире. Поскольку я сторонник Путина, и мне было важно услышать как можно быстрее то, что он сказал. Но здесь есть разные аспекты, технические, какие-то протокольные, организационные вопросы. Я думаю, здесь имело бы смысл спросить и каналы, которые обычно трансляциями занимаются, и сотрудников пресс-службы. Мы можем только строить гипотезы, почему этого не состоялось, и ответы на этот вопрос могут быть достаточно простые. Там, от каких-то технических проблем, которые могут возникнуть, поскольку инфраструктура вся в Крыму изношена, и это, в общем, никакой не секрет, до каких-то еще вопросов. Я не думаю, что здесь что-то экстраординарное, потому что огромное количество журналистов президентского пула были на этом мероприятии. Сообщения были не только в твиттерах, но и на официальных информагентствах. То есть недостатка в информации о том, что там происходит, о чем идут выступления, не было.
И не только пула, там было достаточно много телекамер, насколько я понимаю, да, в том числе иностранных телеканалов. Но если позволите,
И более того, там президент даже сделал ремарку, когда было выступление Жириновского. Он сказал, поскольку у нас встреча, присутствует пресса, встреча может транслироваться, да, то я хочу сказать, что вот позиция Владимира Жириновского не всегда совпадает с официальной позицией Российской Федерации.
У меня есть лишь свое предположение. Если отбросить...
Это Александр Колесниченко.
Спасибо. Если отбросить версию насчет каких-то технических проблем, то я могу лишь предположить, что встреча готовилась сильно заранее, и что сама эта по себе встреча в этот четверг совпала с какими-то переговорами, которые, как мы знаем, идут постоянно с иностранными лидерами. Но, может быть, был момент, когда не хотелось, чтобы сама по себе, кстати, провокационная в некотором смысле встреча с практически всеми депутатами Государственной Думы, которые участвовали, третье лицо в государстве председателя Государственной Думы, второе лицо в государстве премьер-министр, да? Это уже само по себе провокативно.
Да, собираться в такой... первое лицо государства. Нас как-то второе, третье мало волнует.
Ну, я имею в виду то. Лица было очень представительное, такое представительное собрание в Крыму, которое, как вы знаете, принадлежность к России, которого оспаривается, это уже само по себе достаточно такая жесткая позиция.
То есть вы, Саша, связываете это с переговорами в Берлине?
Я предполагаю, что вот там отсутствие трансляции, может быть, было сделано из-за того, чтобы там не ужесточать и без того жесткую позицию.
Не, интересно.
Может быть. Мое предположение.
Давайте скажем, давайте мы все-таки дадим, а то у нас замечательный Григорий Ревзин здесь молчит, а хотелось бы вас услышать. Что вы думаете, Гриша?
Вы знаете, ну, я вот, к сожалению, не являюсь таким сторонником президента Путина.
Нас
и не
двое.
То, что я очень ждал его выступления, совсем не ждал. И, честно сказать, не то, что его выступления каждый раз мне кажутся судьбоносными. По-моему, он говорит примерно одно и то же все время. Ну, вот в рамках этой крымской ситуации. Не то, что у него меняются позиции, он довольно последовательно говорит примерно одно и то же. И мне, в принципе, вот вся эта история показалась, ну, таким, знаете, там, такой... Ну, вот автор пишет роман под Толстого, но очень... третьесортный автор, там, так сказать, «Война и мир», глава 121-я, «Встреча в Ялте». Ну, там как бы происходит все, ну, как обычно. Вот у вас все время такой вопрос, что что-то у них сорвалось, да? Ну, может быть, действительно, там в Берлине они должны были...
Я не думаю, честно говоря, что что-то сорвалось.
А, ну, надо, наверное,
иметь смысл... Я думаю, что там все время... Я думаю, что там ситуация, значит, сложнее. Извините, я вас прервала потом.
Но, мне кажется, надо больше посмотреть на то, что у них получилось. Потому что, ну, получилась такая ситуация, что заседание Государственной Думы в Крыму вместе с Владимиром Владимировичем Путиным – это рядовое, рутинное событие. Показывать тут нечего. Обычная такая деятельность. В принципе, Владимир Владимирович встречается, ну, с депутатами, они, так сказать, представители народа. Ну, какой народ, такой и такие депутаты. Они очень такие яркие, колоритные люди. Вот Владимир Вольфович, он играет... роль лирического героя из песни Высоцкого «Лекция о международном положении в СИЗО». Жаль, на меня не вовремя накинули наркан, я бы засасывал стакан и в Тагеран. Ну, вот, просто все, он вот эту роль. Хоть депутат Мизулина, она играет роль Алисы Фрейндлих из первой серии служебного романа. Вот такая вот мымра. Понятно, ну, мымра, я в смысле, там по роли так. Там выходит депутат Макаров, он такой... Ну, знаете, начальник цеха из сериала «Следствие ведут знатоки» Миловидов. Такой, в принципе, говорит правильные слова, но Пал Павлович опытным глазом видит, он вообще-то проворовался. Ну, видно, проворовал. Вот, и все они как бы очень, они такие, ну вот романист, он пишет, знаете, с душой. Ну, как бы вот так вот у него один выходит и говорит, выйдем из всех договоров, все, выйдем из Европейского суда по правам человека, из ПРО тоже выйдем, ракеты разовьем. Другой говорит, все запретить. Вообще всех, вот не только там детей в гроб гоним, всех вообще сейчас запретим. Вообще, пасть порву, моргаловы. А Владимир Владимирович говорит, правильно, правильно, только тише, 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 миролюбие, тише. Ну, потому что такой народ, он их успокаивает. Ну, буйные ребята-то, такие вот они. Вот, и это вот, ну, как бы, ну, такой, да, а в это время вместе с его миролюбием 300 белых КАМАЗов едут туда, в Украину, демонстрируя это миролюбие. Одновременно Порошенко говорит, что, значит, русская колонна пересекла границу, и тоже он ее победил, и их всех убил. Вроде как вторжение произошло, но тоже ничем не кончилось вообще. Ну, понимаете, вот такой, ну, совсем дурацкий роман, когда вот как бы вроде все придумано, все линии вроде прописаны, а при этом читаешь, ну, что-то такое, знаете, там, ну, вот, Иван вышел покурить на завалинку и стал думать о политике лорда Керзона. Вот. А в это время в огороде Бузина, в Киеве дядька продает гусей. Вот такой вот роман. Ну, абсолютно какая-то вампука. Да? Ну, 121 глава. Будет 122. Ничего. Там как бы это была вот такая рутина обычной жизни. Просто она у нас сейчас такая.
Но... Это очень было красиво, очень талантливо, просто
встреча
аплодисменты.
Путина населением Крыма, это сложно отнести к рутине, потому что там действительно очень
речь
много...
Путина, который...
Не встреча Путина.
Если а вы... встреча с да. населением? Ну, это была другая глава, 120-я.
Да.
Я сейчас рассказываю про содержание 121-й.
Да, да. И, в общем, 120-й
было всенародное доглекование
да.
и необыкновенное, ну, как бы, ну... Понимаете, фильмы бывают разные.
Я
вот
понимаю,
я рассказал про застойный фильм. А это был такой сталинский фильм, вот, ну, вот именно, ну, не знаю, там, всенародная радость, слезы, улыбки.
Синарский пастух, вот так,
да,
примерно.
Да, 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 да. Кубанский казак.
Кубанский
казак. Вот,
так,
вот такой. Да. Ну, да, была такая серия. Тоже так, ну, вообще это довольно эклектично, когда вот как бы у вас 120-я глава такая, 121-я такая.
Ну, но это не только в России. Политический театр вообще везде эклектичен. В демократиях, кстати, особенно.
Ну... Как художественный критик, я бы
я
вам
понимаю.
Сказал, что здесь есть некоторые различия.
Ну, но... я бы вот с вами поспорил. Вы понимаете, примерно так же, как вы рассказывали нам сейчас про российский политический театр, примерно в тех же выражениях можно рассказать сейчас про американский политический театр.
А вы его хорошо знаете?
Я не американист, но...
Я бы затомился,
честно. Последний раз вы там вели когда кампанию, Костя?
Я
тогда только... и продолжим говорить с вами о том, хорошо. Что вы знаете. Вы знаете, вот почему я...
Ну,
на
я же
самом
смотрю
деле...
телевизор. Послушайте, ну, коллега
наш...
тоже критик. Нет.
А,
в том числе и американский.
Понятно. А, я почему, собственно, вот так вот вас подробно расспрашиваю, потому что у меня ощущение, что там идет такая схватка бульдогов под ковром. Что есть некие совсем черные силы, которые говорят, а, уже плевать, все равно санкции, все равно будет все по самому плохому варианту, надо их запугать, там, этих пиндо... этих, значит, угу. вот, да, их, европейцев и так далее, их надо запугать, чтобы поняли, с кем имеют дело. И есть, как бы, так сказать, более прагматичные товарищи, которые понимают, что деньги-то все равно там, ну, вот Тортенберги сейчас вывели с Кипра главную свою компанию, но ведь это же не все, что у них есть, правда, мы же понимаем, или там вот ТНК, БИПи продали же, а деньги же там, ну, в общем, проблемы же у людей-то. Реальные совершенно. Вот. И люди более прагматичные говорят, нет, не надо. Все-таки, ребят, подождите, дайте хотя бы нам как-то вот свои проблемы решить. Вот какое у меня складывается ощущение. И мне кажется, хотя я понимаю, что это, так сказать, абсолютно конспирологическая конструкция, которую я сама не люблю, но в силу того, что мы живем в таком абсолютном информационном вакууме по поводу того, как принимаются решения в нашей стране, причем решения, которые касаются нашей жизни непосредственно, да, вот непосредственно просто касаются, то ты невольно начинаешь смотреть, как это было там в других странах с похожими режимами. С похожими авторитарными режимами, с элементами диктатуры и так далее. Мы знаем, как это было в Латинской Америке, например. И поскольку в Латинской Америке это заканчивалось переворотами, хунтами, то как-то очень хочется вот понять все-таки, мы в какую сторону тут идем. Отсюда и мои вопросы. Потому что я вам напомню, когда после трагедии с малайзийским самолетом МЧ-17 было сообщено о том, что будет заседание Совета Безопасности, и о чем никогда, собственно, как-то не сообщалось, за исключением сайта там как-то Кремля, и о том, что это будет посвящено охране суверенитета границ, в общем, было и такое нагнетание.
Ну, по Первому каналу регулярно сообщается, и по всем государственным каналам, что прошел Совет Безопасности.
Вот. И вдруг это опять закончилось, перед этим Путин в 1:40 произнес речь, как я напомню нашим слушателям, вдруг в 1:40 ночи, когда весь советский народ как один спал, а весь американский народ его слушал.
У нас разные часовые пояса.
Поэтому и он вдруг произносит речь. Потом на Совете Безопасности полный пшик и растерянность такая. Вот о чем я говорю, что, понимаете, когда у вас такой закрытый режим, такая закрытая сфера принятия решений, то совершенно естественно пытаться понять, что же происходит, да, там полное единомыслие наверху, или же, чего мне кажется почти невозможно в силу того, что это не Советский Союз, и нет плановой экономики, а есть разница бизнес-интересов. Или же там идет действительно схватка бульдогов под ковром, и если это так, то нас впереди могут ждать многие разные и далеко не самые приятные события для нашего бытия. Вот поэтому я, собственно, и задаю эти вопросы. Мы сейчас должны будем уйти на новости и потом вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный Альбац. Полный Альбац.
Еще раз добрый вечер. Здесь в студии «Эхо Москвы» мы обсуждаем... Собственно, мы начали с обсуждения этой встречи в Ялте президента Путина с членами Федерального собрания. Мы говорили о том, что почему-то речь Путина не транслировали, что у всех, многих, во всяком случае, многих вызвало какое-то изумление, да, потому что действительно ситуация-то, в которой мы сейчас живем и находимся, ситуация вполне аховая. И поэтому вот если позволите, чтобы мы, я понимаю, что мы, мне не хочется уходить в сферу гадания, да, давайте все-таки попытаемся проанализировать. Вот, Константин, вот вам кажется, насколько в Кремле есть, так сказать, единая позиция по ситуации, по тому, как, какие предпринимать дальше шаги и в отношении Украины, и в отношении Восточной Украины, Востока. Ну вот, например, то, что в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике сменилась вся верхушка, да, ушел Бородай, российский политтехнолог и гражданин России. Совершенно непонятная ситуация со Стрелковым Геркиным. Вот мой корреспондент сейчас находится, корреспондент журнала New Times находится в Донецке, там говорят, что он в Москве. Вообще, да. Вообще совершенно непонятно. Это при этом в ситуации, когда украинские войска находятся уже в пригородах практически Донецка. Да? Что с вашей точки зрения все-таки вот происходит? Все-таки Кремль решил, что не продавливать дальше ситуацию на Восточной Украине. Да? С чем, на ваш взгляд, связана смена первых лиц в ДНР? Именно в ситуации, когда Донецк находится, так сказать, под прицелом украинских войск. Там сегодня воду отключали. Да.
Но по поводу того, что украинские силы АТО находятся у пригородов, они довольно давно у этих пригородов, они подходят, отходят.
Нет, сейчас они то, что вот последнее сообщение оттуда, они вчера, по-моему, взяли полицейские, там, где находился какой-то штаб ДНР, полицейский участок, вывесили там фрак Украины, это прямо около Донецка, и то, что вот...
Ну, пока давайте подождем, давайте подождемся подтверждения, это может быть как с российской колонной, которая была разгромлена, вот, потом все это оказалось фейком. А что касается позиции России, по крайней мере, та позиция России, которая заявлялась на высшем уровне и на уровне Министерства иностранных дел, она осталась неизменной. Да, о том, что необходим политический диалог, да, и, соответственно, необходимо мирное урегулирование, прекращение огня, и, собственно, все это уже эти договоренности уже однажды достигнуты. Украина, кстати, с ними согласилась, как и все ведущие страны, это Женева, Женевские соглашения. Что касается происходящих процессов, то, на мой взгляд, все-таки есть понимание, я не знаю, кто эти процессы организует, но есть понимание того, что политикой должны все-таки заниматься политики, а не полевые командиры.
Ну хорошо, это по поводу Стрелкова Геркина, а Бородай, он политтехнолог. Почему его вдруг снимают с премьер-министра, при этом он дает интервью Life News, в котором он говорит, что он по-прежнему сидит в том же кабинете. Что такое? И это все происходит, когда действительно в Донецке тяжелая довольно ситуация.
Тяжелая ситуация, и все-таки я уверен, что и в Донецкой, и в Луганской области есть люди самых разных взглядов, в том числе и политики, которых люди знают, которые там живут, которые, собственно, локализованы, чья политическая деятельность вот имеет такую локацию, да.
То есть в ситуации выхода на переговоры нужны все-таки, чтобы это во главе ДНР были и ЛНР были украинские люди, а не пришли из Москвы. Я вас правильно понимаю?
Ну, в том числе, да. Потому что политические переговоры тут делают. всего политиков.
То есть вам кажется, что все-таки есть шанс, что вместо пушек уступит, что вместо пушек все-таки начнутся переговоры? Вам кажется, такой шанс уже
мне,
есть?
Мне кажется, такой шанс был всегда, просто сейчас он больше. Да, поскольку ну, на сегодняшний день те аргументы, которые Россия произносит, совершенно очевидно, слышат гораздо лучше. И те действия, которые происходят, и то, что сказал госсекретарь США во время встречи с министром иностранных дел Украины о том, что надо вести диалог и с Юго-Востоком, и с Россией, потому что ситуация очень сложная, и урегулирование возможно только когда все стороны заинтересованные примут в нем участие. Да, это было сказано. Это было сказано публично на подходе к прессе. Мы это
помним. То есть все-таки готовится площадка для политических переговоров по Востоку, да. И для этого...
Сегодняшняя встреча в Берлине, да.
Да. Ну, сегодняшняя встреча в Берлине очень разная.
Которая ничем не...
Ничем не, да. Сообщения еще разные, в том числе, что ничего не удалось. Александр, вот скажите, ваше...
Но, тем не менее, извините, даже по гуманитарному конвою ситуация изменилась. Если вначале по поводу гуманитарного конвоя его расценивали чуть ли как не попытка агрессии, были даже заявления, правда, неофициальных сотрудников Министерства иностранных дел, ну, каких-то там близких осведомленных источников, что если конвой проедет сейчас российскую границу и поедет по границе Украины, это будет расцениваться как вторжение.
Ну, если бы там не было бы сопровождения Красного Креста, да.
Да, но при всем...
Если бы не было бы люди допущены, Красный Крест не был бы допущен.
Нет, неважно. Россия изначально говорила, что она полностью открыта, и более того, до этого даже был Лавровым согласован с Украиной формат, как это происходит. Просто менялись номера с российских на Украину. Садились украинские сопровождающие. Однако, несмотря на это, все равно вот эти заявления звучали. Сегодня, тем не менее, этот конвой согласован, и он уже пересекает границу, по-моему.
Александр, вот что говорят в вашем кремлевском пуле? Вы видите какое-то изменение по той информации, которую вы можете или не можете передать, потому насколько у вас есть возможность получить что-то более, кроме того, что вам скажут представители Пескова?
Потому что я вижу, Кремль по-прежнему продолжает максимально дистанцироваться от этого конфликта, от этой гражданской войны. Собственно, главный редактор радиостанции еще зимой в интервью одному из украинских каналов, когда события ограничивались только Майданом незалежности, сказал, что у вас идет гражданская война. Ему начали жестко оппонировать. Но сейчас понятно, что он был прав. И в рамках этой гражданской войны, отвечая отчасти на вопрос, который вы задали Константину Николаевичу, мне кажется, что государство в самой Украине становится все меньше, при этом государство...
А вы когда последний раз были в Киеве?
Я был давно в Киеве.
Давайте вы будете говорить о том, о чем знаете. Хорошо.
Я так и говорю, мне кажется.
Понятно. А я вас все-таки вам задал простой пример. Вы входите в кремлевский пул.
А мысль можно закончить. Вы государство в самой Новороссии становится все больше. В том числе с этим связаны вот какие-то перестановки. Люди притираются друг к другу.
Кстати, там 14-го должны выборы пройти.
А в Донецке вы когда последний раз были?
И в Донецке было достаточно давно.
Понятно.
В рамках поездки президента.
Понятно. То есть о том, что происходит в Донецке, да. В Донецкой Народной Республике и в Киеве, вы знаете по сообщениям советских газет. Я поняла. Все-таки,
я
вот как вам кажется...
Я пытаюсь смотреть разные источники информации, в том числе украинские.
Все-таки, скажите, пожалуйста, вот эта гипотеза о том, что там в Кремле идет схватка бульдогов под ковром. Ну, не может быть, что люди, которые работают в кремлевском пуле, чтобы они как-то это не обсуждали или совершенно никак на это, так сказать, этим не интересовались, или никакой информации нет?
Я думаю, что по этой ситуации есть, естественно, разные точки зрения. Но ситуация настолько сложна и щекотлива, все-таки речь идет о вопросах войны и мира, что действительно информации, которая бы в виде утечек становилось известно ее крайне мало. Мы уже узнаем о принятых решениях. Я боюсь, до сих пор не знаем о всех принятых решениях.
У нас высокая служебная дисциплина. Это вот у них там в Белом доме утечки все время у нас.
Да, потому что, ну, конечно, журналисты, они, знаете, вообще отвратительно хотят информации. А здесь, конечно, попроще, потому что тут что чем накормят, то и съедят. Так, Гриш, что вы думаете?
Ну, вы знаете,
я
не связан никакими вот, ну, отношениями такими сложными, в которых связаны коллеги. Я сужу об этом очень так со стороны. Мне кажется, что, ну, была, в принципе, игра, основана на том, что мы Крым берем, а потом меняем эту самую Донецкую республику на признание Крыма, на признание аннексии. И, соответственно, то есть сюда мы войска ввели, а сюда не вводим. Ну, в общем, вся вот эта такая сложная игра. То есть мы там устраиваем, ну, вот Абхазию или Южную Осетию, и потом за то, что мы ее прекращаем...
Вы имеете в виду в Донбассе?
Да, значит, за то, что это мы прекращаем, значит, мы, ну, соответственно, получаем более такую внятную позицию по Крыму.
Нет, секундочку, это очень серьезно. Если вы говорите, что мы хотим там Абхазию и Южную Осетию, это, между прочим, мы признали их суверенитет. Никто больше, ну, в НАТО еще, да, и там. Но
я согласен, аналогия не вполне это точная.
То есть, а вот тут очень
тут важно. Вопрос был просто в том, чтобы иметь какой-то козырь. Ну, это знаете, как когда Советский Союз там, в, соответственно, в 19-м году были переговоры с Кирзоном, то для того, чтобы как-то выйти на торговое соглашение, мы захватили Бухару. Ну, потому что так мы национализовали кучу английских предприятий, с нами никто не разговаривал. А так мы захватили Бухару, и вроде как угрожаем Кабулу, ну, давайте поговорим. Ну, а потом, соответственно, как-то не пошли на Кабул. Вот как бы иметь какой-то свой плацдарм, ну, с которым торговаться. Ну вот, очевидно совершенно, что эта общая ситуация вовне может иметь и каких-то сторонников внутри. То есть, чтобы такую политику вести, нужно, чтобы у тебя, ну вот представьте, что вы Путин, должен быть сторонник мягкого варианта, должен быть сторонник жесткого варианта. Они должны друг с другом бороться, ну потому что это, в общем, зеркало все-таки того, что происходит в реальности. Единственная проблема, которая, мне кажется, здесь возникла, вообще-то план этот очень хорошо соблюдался, и так он очень его ясно вел, Владимир Владимирович, и, в общем, как-то, ну, если убирать в сторону, так сказать, все вопросы моральной оценки, это было даже вполне себе успешно. Единственная проблема в том, что сбили Боинг, и поэтому, по-моему, сегодня ДНР меняют на Боинг. То есть, значит, либо получается, что Россия ни при чем, и эта ДНР сама сбила Боинг, ну тогда вы ни при чем и ни при чем. Убирайте оттуда своих людей, кончайте туда поставлять оружие, вообще отодвиньтесь и дайте Украине сами с ними разобраться. Либо если вы им помогаете, тогда вы при чем. Ну, и вот эту ситуацию, она, ну, здесь Путину действительно как-то ужасно не повезло, что они попали в этот самолет. Действительно, представить себе, что ты сидишь под Луганским, а с неба вдруг какие-то малайцы посыпались, ну, на голову не пришло.
Что,
ну,
вот, что они попали в самолет. Расследование, результаты первые будут в сентябре.
Да, но при этом вообще...
И там могут быть очень большие неожиданности, кто попал
позиция,
в этот самолет.
Что виноваты мы.
Не,
это же не юридический вопрос, а вопрос пиара. И вот в пиаре мы
в пиаре,
немножко
конечно,
проиграли. Да.
Нет, слушайте, сразу объявляют виноватыми. Да?
А теперь, значит, ну, если мы от них дистанцируемся, то мы выиграем. Тогда возникает вопрос, а какой же у нас будет козырь для того, чтобы Крым все-таки признавали? То есть нам нужно в любом случае делать еще что-то. И вот это некоторая угроза, ну, как бы сказать, эскалации конфликта. То есть здесь что-то может еще произойти. Я не знаю, что.
То есть вы считаете, что Донбасс – это не более сейчас, чем торговая переговорная позиция?
Я вообще считаю, что Донбасс – это не более, чем переговорная позиция с самого начала. Донбасс – это переговорная позиция для того, чтобы легитимизировать наш захват Крыма. Вот у меня была... Было такое впечатление, и там по общению с какими-то...
А вы помните, людьми, что Путин в Ялте сказал про Донбасс?
Что? Знаете, я не так хорошо учу.
Будем делать все, что от нас зависит, чтобы этот конфликт был прекращен как можно быстрее.
Ну, примерно так.
И это значит, что мы не будем больше давать тут оружие или что?
А, во-первых, поставки оружия – это является малодоказанным на сегодняшний день явлением.
Костя, это вам так кажется.
Вот мне многие люди говорят, это вам так кажется. Там есть российская тяжелая техника, там есть из России каким-то образом переданные системы.
Каким типа... переданные?
Гимарк, ну вот я по военной профессии, да, знаете, командир расчета РЛС.
Вы мне... ни разу, небось, не работали на этой
профессии. Работал.
Да
в армии служил, да, как раз на Украине, вы представляете, поэтому хорошо себе даже представляю. Есть... И вот я могу сказать, что когда рассказывают про БУК, да, все забывают о том, что это на самом деле, при всей его красоте, это обычная фронтовая зенитка, которая должна сопровождать колонны с техникой. Он может дострелить до такой высоты, но чтобы он попал,
чтобы он попал в цель, поразил ее, да, он должен получить информацию, да, от станции среднего и дальнего обнаружения, потому что сам он видит на 30-50 километров. Да? Гражданский самолет это, так, этот радиус поражения пролетает за 3 минуты, а истребитель за минуту.
Судя по всему, и беда-то была в том, что если бы у них был нормально работал радар, то он бы показал, что летит пассажирский самолет.
Да это как в «Бароне Мюнхгаузе», где выстрелит вилка, и вам через минутку упадет уже пожарившийся. Это очень маловероятно. Там, если посчитать математически, эти теории вероятности, одна стотысячная. Понимаете, что там точность совершенно другая. И характер повреждений мало на бомбу похож, кстати.
Значит, мне тоже кажется, да, то есть я сразу говорю, что мне кажется, я не... мне кажется, действительно, что вот это заставит нас где-то сейчас активизироваться еще, потому что иначе, а Украину, в свою очередь, сейчас очень жестко ставить вопрос о возврате Крыма, что, собственно, и происходит на переговорах сегодня, да, то есть никакого сдвига позиций. Даже Германия говорит, что есть какие-то сдвиги, Украина говорит, никаких. Это...
собственно, а что можно ждать еще от Украины?
Особенно перед выборами, которые тоже, там должны
сохраниться. Украина, в принципе, была бы заинтересована в том, чтобы мы,
Говорит, до выборов в Верховную Раду ничего не сдвинется.
Понимаете, они бомбят свой город, в нем живут люди. Да. Вообще говоря, они должны были быть заинтересованы в том, чтобы мы им, как-то подтвердили, что мы совсем им не помогаем, чтобы те просто сложили оружие. Это вопрос, жизни вообще-то, довольно серьезный. Речь идет о политике, то это, наверное, не важно.
Эхо Москвы вывешивало ролик выступления Захарченко, главы одного из лидеров ДНР, который говорил о том, что мы только что получили 1300 единиц этого, 30 единиц техники и так далее. Да. Корреспондент «Нью-Таймс» непосредственно наблюдал в Камеш-Шахтинске передвижение, как шли российские колонны с техникой.
К сожалению, мы живем в ситуации информационной войны, а в информационной войне как бы не веришь сообщениям ни с каких сторон. Это такая проблема, что ты вообще-то и есть тот, в кого стреляют, и оттуда, и оттуда.
Абсолютно.
И совсем невозможно. Да? Поэтому я тут не готов верить никакому сообщению. Знаете, когда как премьер страны в Лондоне официально, и, соответственно, там же тоже со стороны Лондона тоже вполне себе посла же вызывают и говорит, что вошла колонна техники, и ничего.
И ничего, потому что сами понимают, что это фейк. Когда информационная война ведется на таком уровне, Евгений Маклович, чему можно верить? Какой колонне техники?
Так или иначе, позиция ястреба сегодня должна была, для того, чтобы это как-то обмен это состоялся, и то миролюбие, которое Владимир Владимирович демонстрировал в Крыму, интонациями, не тем, что он говорил, а интонациями. Успокойтесь. Они должны, сейчас были пригасить эту агрессию, которая больше у нас телевизионного свойства, но тем не менее она есть. Собственно, я вообще, честно сказать, думаю, что с трансляцией, на фоне того, чего говорит Первый канал, он выглядел бы, тут надо либо...
Голубь мира.
Либо на голубь канале, мира, да, абсолютно. Либо на канале надо интонацию менять, либо Владимира Владимировича не пускать. Как-то вместе несовместимо. Тут это странная история.
Кость, а можешь
очень плюралистично.
Вдруг от фонаря, что руководство Первого канала, «Россия-1» и НТВ ведут вообще свою информационную политику, отличную от Кремля. Такое может быть?
Я думаю, они проводят, собственно, как это во всем мире, все большие каналы политические новости в какой-то мере согласовывают. Но то, что...
То есть так не может быть, чтобы они просто решили, нет, там Путин что-то не то говорит, мы не будем его давать.
Но они в значительной степени свободны и независимы, поскольку в первую очередь они ориентируются на интересы своей аудитории. И это, в общем, достаточно серьезная конкуренция между каналами, и мы ее, кстати, наблюдаем. И, в общем, я, конечно, поспорю, да, что все новости подают по-разному, и разные звучат оценки. Поэтому, безусловно, там высокая степень в этом смысле свободы у каналов есть. А то, что во всех, в общем-то, развитых демократиях так или иначе вопросы какие-то крайне важные согласуются, это мы тоже видели не раз.
Угу. Понятно.
Во Франции, в Великобритании, в США. Которые вы мне запретили упоминать.
Я тоже поаплодировал.
Да, поаплодировал. Вы знаете,
даже ничего сказать.
Мне как раз нравится...
Когда вчерашние враги неожиданно в один день становятся солдатами свободы, это как-то уж начинаешь уважать коллег. Это я про сирийцев, про сирийскую оппозицию, которая вооруженная оппозиция, которая до этого назывались не иначе, как террористы, вдруг в один день. Я вот прям щелкаю каналы, и везде солдаты свободны.
Вы имеете в виду ISIS или кого вы имеете в виду?
Нет, я, ну да, я имею в виду, собственно, те, с кем нынешний уже избранный президент воевал вот в горячую стадию конфликта в Сирии.
Что-то я совершенно забылась, но неважно.
Да.
Я не понимаю, о чем вы говорите.
Да, и вот каналы все время освещали.
Вы говорите про халифат.
Да.
Вообще-то и как они... их всегда их называли террористами.
Да, и вдруг в один день они стали солдаты свободы.
Это когда?
Ну, вот когда они вели бои с Асадом, и у них какие-то успехи возникли.
Понятно. Ну, неважно, мы не будем сейчас... Да, мы посмотрим, конечно, посмотрим. Значит, вы думаете, то есть, если была бы команда из Кремля показывать речь Путина, то ее бы показывали? Тут у вас сомнения.
Я думаю, что все очень хотели эту речь показать, потому что у нее наверняка были бы хорошие цифры.
Ну да, его все, ну, естественно, все президенты смотрят, потому что, собственно, иначе вообще невозможно ничего понять, что происходит в стране-то.
Ну и 87% поддержки на текущий момент.
Ну, знаете, это он еще не дотягивает до Буша. Как вы помните, у Буша после 11 сентября 2001 года да. Поддержка была 89%, и она держалась больше года.
Там, поменьше. Через два... После патриотического акта, да, действительно была такая
нет,
поддержка.
Нет, год держалась это, потом она там ушла. До 67% было еще там через 3 года. Но неважно, это известная, так сказать, вещь, тут, собственно, ничего необычного нет. Александр, скажите мне, пожалуйста, вот вы когда были там в Ялте, вы же тоже передавали что-то на сайт своей газеты, да?
Конечно.
И у вас никаких там ограничений не было на передачу? То есть закрытого характера эта встреча никаким образом не имела?
У меня не было никаких ограничений.
И, то есть она была не закрытая?
Для того, я напомню, что я вел свою маленькую трансляцию у себя на страничке в Фейсбуке.
Ну, страничка в Фейсбуке, я не знаю, там, может быть, это
понятно,
отдельные
да,
СМИ, но
конечно.
Это все-таки понятно.
Ага. Не Твиттер дождя, конечно. Но...
А вот скажите, после того, как выступил Путин, вам пришлось говорить с кем там из членов Федерального собрания? Они как-то удивлялись тому, что там ожидали, у них были какие-то ожидания, и эти ожидания не случились, нет?
К сожалению, не пересеклись мы с ними в том месте. Я думаю, что у них тоже не было никаких особых ожиданий на этот счет.
А, то есть, а же, значит, не пересеклись. А вы были отдельно?
Да.
Это насколько
в маленьком импровизированном пресс-центре, куда была выведена трансляция. Хоть мы были в том же самом здании, но в разных его помещениях.
А, то есть вы не могли подойти к депутатам?
Так это обычно, да, происходит. Есть ну, зал, где идет мероприятие, а в пресс-центре идет полная трансляция, и журналисты ну, работают там.
Бывает по-разному, просто у меня была задача быстрее там что-то написать.
Все заинтересованы, там компьютер, интернет. То есть...
Исключено, что кто-то из агентств успел подбежать к тем самым депутатам на выходе.
Успели.
Успели, хорошо.
Угу.
Ну, судя по тому, что они передавали.
Ну, видимо, да. Просто возвращаясь к трансляции, мы сегодня понимаем, что вот посмотрев ее, многие вот с такой ажиотацией, что вот в Крыму Путин что-то скажет, многие опять были бы разочарованы, как вы сказали, как после того самого совбеза, после сбитого Боинга. Потому что опять не было принято решение начать войну. Мне кажется, оно и не будет принято.
Нет, ну, может быть, знаете, ведь некоторые люди вам могут показаться это странным, что будет объявлено, что не будет, что война вообще заканчивается, что мы возвращаемся к нормальной мирной жизни. Знаете,
ну, вот бывает. Эти люди
я думаю, большая сказать. Часть из тех, кто поддерживает Путина, они вот именно считают так, как вы сказали.
Как?
Ну, о том, что эта ситуация так или иначе будет урегулирована. Ну, то есть, что войны не будет, да.
Понятно. Ну и какой ваш прогноз? У нас еще 3 минуты осталось. Какой у вас прогноз все-таки? Как вот ситуация будет дальше развиваться? Вот начались какие-то опять, значит, переговоры с европейцами. Вероятно, начнутся переговоры политические на востоке Украины. Что будет с санкциями вообще? Как здесь будет ситуация развиваться? Кстати...
Ну, я очень рассчитываю, что эта санкционная система как со стороны США и Евросоюза, так и с нашим вежливым ответом, с нашими антисанкциями, она долго не просуществует и, в общем, закончит существование гораздо раньше того срока, на который ее ввели. поскольку, как бы мы ни говорили про то, что эти санкции такие поверхностные, неглубокие, сильно ничего не могут подорвать, здесь же ведь еще имеет такое значение моральная сторона. Это любые санкции – это всегда эскалация. Это всегда вот раскручивание вот этого вот противостояния. Поэтому я рассчитываю, что сейчас внутри политическая ситуация в странах, от которых многое зависит, успокоится. Промежуточные выборы в США закончатся. Украина, наконец, изберет себе Верховную Раду, и президент Украины успокоится, что он стал полновластным, так сказать, президентом. Или там будут какие-то другие сценарии, но тем не менее, как-то это все разрешится.
И... Только у нас все хорошо, никому не надо успокаиваться, поскольку выборов нет.
У нас, кстати, выборы пройдут 14 сентября, и там, в общем, довольно много будет конкурентных сценариев, но это другая тема.
Давайте, да. Спасибо, Константин.
Мне кажется, что до декабря ничего не будет происходить.
А выборы как раз тогда еще?
Ноябрь, декабрь. Дело в том, что и та, и другая сторона нынешней ситуации, вообще говоря, довольны. Россия до той поры, пока ДНР держится, ей никто не предъявит «отдайте Крым». Украина до той поры, пока есть ДНР, может быть форпостом Запада в борьбе с темным царством в виде России. Mm-hmm. Поэтому она будет получать, ну, соответственно, все преференции.
Говорю, тут очень серьезный экономический кризис.
Да, и та, и другая сторона, и та, и другая сторона надеется на экономику. Вот политика как бы встала в тупик. И та, и другая сторона держится за экономику. Запад надеется, что мы через концу года почувствуем воздействие санкций. Мы надеемся, что к концу года Украина загнется, потому что у нее нет никакого хозяйства. Реально, как вы знаете, Евгения Маклина, то есть, не знаю, мне так кажется, это так не будет. Потому что в режиме санкций многие государства, а уж такое крупное, как Россия, могут существовать бесконечно долго, равно как и Украина, ну вот мы... Раз пять уже во время новейшей истории ждали, что она загнется, замерзнет, сдастся и приползет. Но она этого не делает. Они упертые. Вот безалаберные, то есть они как государство построить не могут, но сдаваться не сдаются. И тогда, когда окажется, что экономика не сработает, пойдет новый виток. Вот до этого момента просто мы будем сидеть в этом же цуцванге. Да?
К сожалению, мы должны выходить из эфира. Всем спасибо. До свидания. Услышимся. Вот в следующий раз меня не будет, а вот потом, надеюсь, мы услышимся. Всего доброго. Полный альбом.